Отдел первый. О первых и последних вещах. Первое. Химия понятий и чувств. Философские проблемы принимают теперь опять почти во всех областях ту же форму, какую они имели 2000 лет назад. Как может что-либо возникнуть из своей противоположности, например, разумное из неразумного, ощущающее из мертвого, логика из нелогического, бескорыстное созерцание из вожделеющего хотения, жизнь для других из эгоизма, истина из заблуждений? Метафизическая философия одолевала доселе эту трудность тем, что отрицало возникновение одного из другого и в отношении более высоко ценимых вещей принимало чудесное происхождение непосредственно из ядра и существа, вещи в себе. Напротив, историческая философия, которую вообще нельзя уже мыслить отдельно от естествознания и которая есть самый новый из всех философских методов, установила в отдельных случаях, и, вероятно, к такому результату она придет во всех случаях, что это вообще не противоположности, разве только в обычном привлечении популярного или метафизического понимания, и что в основе этого противопоставления лежит заблуждение разума. Согласно ее объяснению, не существует, строго говоря, ни неэгоистического поведения, ни совершенно бескорыстного созерцания. То и другое суть лишь утончения, в которых основной элемент кажется почти испарившимся, так что лишь самое тонкое наблюдение может обнаружить его присутствие. В чем мы нуждаемся, и что лишь при современном уровне отдельных наук может быть нам дано, есть химия моральных, религиозных, эстетических представлений и чувств, равно как всех душевных движений, которые мы испытываем в крупных и мелких отношениях культурной и общественной жизни, и даже в одиночестве. А что, если эта химия закончилась бы выводом, что и в этой области самые роскошные краски добыты из низменного, презираемого материала? Многие ли будут иметь охоту подчиниться таким исследованиям? Человечество любит заглушать в своем сознании вопросы о происхождении и началах. И не нужно ли почти лишиться человеческого облика, чтобы почувствовать в себе противоположное влечение? Второе. Наследственный недостаток философов. Все философы обладают тем общим недостатком, что они исходят из современного человека и мнят прийти к цели через анализ последнего. Непроизвольно им предносится человек вообще, как некая «этерна веритас», как неизменное во всеобщем потоке, как надежное мерило вещей. Однако все, что философ высказывает о человеке, есть в сущности не что иное, как свидетельство о человеке весьма ограниченного промежутка времени. Отсутствие исторического чувства есть наследственный недостаток всех философов. Многие из них принимают даже самоновейшую форму человека, возникшую под влиянием определенных религий, иногда просто под влиянием определенных политических событий, за прочную форму, из которой следует исходить. Они не хотят усвоить того, что человек есть продукт развития, что его познавательная способность есть продукт развития, тогда как некоторые из них хотят даже вывести весь мир из этой познавательной способности. Но все существенное в человеческом развитии произошло в первобытные времена, задолго до тех 4000 лет, которые мы приблизительно знаем. В этот последний промежуток человек вряд ли сильно изменился. Философ же видит инстинкты в современном человеке и признает, что они принадлежат к неизменным фактам человеческой жизни и в этом смысле образует даже ключ к пониманию мира вообще. Вся телеология построена на том, что о человеке последних 4000 лет говорят как о вечном человеке, которому все вещи в мире изначально имеют естественное отношение. Однако все возникло не существует вечных фактов, как не существует абсолютных истин. Следовательно, отныне необходимо историческое философствование, а вместе с ним и добродетель скромности. Третье. Оценка незаметных истин. Признаком высшей культуры является более высокая оценка маленьких незаметных истин, найденных строгими методами, чем благодетельных и ослепительных заблуждений, обязанных своим происхождением метафизическим и художественным эпохам и людям. Первые непосредственно встречаются насмешкой, как будто не может быть и речи об их равноценности последним. Ведь по сравнению с блеском, красотой, упоительностью и, быть может, благодетельностью последних, они кажутся такими скромными, простыми, трезвыми и, по-видимому, даже наводящими уныние. Однако добытое упорным трудом достоверное, длительное и потому полезное для всякого дальнейшего познания есть все же высшее. Держаться его значит действовать мужественно и свидетельствует о смелости, непритязательности и воздержанности. Постепенно не только отдельная личность, но и все человечество возвысится до этой мужественности, когда оно, наконец, приучится больше ценить прочные, длительные познания и потеряет веру во вдохновение и чудесное приобретение истин. Правда, почитатели форм с их мерилом прекрасного и возвышенного будут сначала иметь основание насмехаться, когда начнет преобладать научный дух и оценка незаметных истин, но лишь потому, что их взору еще не открылась прелесть простейшей формы, или же потому, что воспитанные в этом духе люди еще долго не проникнутся им всецело и внутренне, так что они все еще будут бессмысленно подражать старым формам, и притом довольно плохо, как всегда, когда они придают большого значения тому, что делают. Некогда дух не был занят строгим мышлением, и тогда он серьезно посвящал себя выдумыванию символов и форм. Теперь это изменилось. Такое серьезное отношение к символическому стало признаком низкой культуры. Подобно тому, как сами наши искусства становятся все более интеллектуальными и наши чувства все более духовными, как, например, мы теперь совсем иначе судим о чувственном благозвучии, чем 100 лет тому назад, так и формы нашей жизни становятся все более духовными, для взора прежних эпох, быть может, более безобразными, но лишь потому, что он не способен видеть, как постепенно все углубляется и расширяется царство внутренней, духовной красоты, и как для нас всех теперь одухотворенный взор может иметь большее значение, чем прекраснейшее строение тела и самое возвышенное архитектурное произведение. Четвертое. Астрология и тому подобное. Весьма вероятно, что объекты религиозного, морального и эстетического чувства также принадлежат лишь к поверхности вещей, тогда как человек склонен верить, что, по крайней мере, здесь он прикасается к сердцу мира. Его обманывает то, что эти вещи дают ему такое глубокое счастье и несчастье, и он обнаруживает здесь, следовательно, ту же гордость, как и в астрологии. Ибо последнее полагает, что звездное небо вращается вокруг судьбы человека. Моральный же человек предполагает, что все, что дорого его сердцу, должно быть также существом и сердцем вещей. Пятое. Неправильное понимание сна. В эпохе грубой, первоначальной культуры человек полагал, что во сне он узнает другой реальный мир. Здесь лежит начало всей метафизики. Без сна человек не имел бы никакого повода для деления мира на две половины. Деление на душу и тело также связано с самым древним пониманием сна, равно как и допущение воображаемого душевного тела, то есть происхождение всей веры в духов и, вероятно, также веры в богов. Мертвый продолжает жить, ибо он является во сне живому. Так умозаключали некогда. много тысячелетий подряд. Шестое. Научный дух могуществен в частностях, но не в целом. Отдельные самые мелкие области науки трактуются чисто объективно. В отношении же общих, крупных наук, рассматриваемых как целое, легко возникает вопрос, весьма необъективный вопрос, к чему они? Какую пользу они приносят? В силу этого соображения полезности они, как целое, трактуются менее безлично, чем в своих частях. Наконец, в философии, как вершине всей пирамиды знания, непроизвольно поднимается вопрос о пользе познания вообще, и каждая философия бессознательно имеет намерение приписать ему высшую полезность. Поэтому во всех философиях есть столько высоко парящей метафизики и такая боязнь незначительных с виду решений физики, ибо значительность познания для жизни должна оказаться, возможно, большей. В этом антагонизм между отдельными научными областями и философией. Последнее, подобно искусству, хочет придать жизни и действованию, возможно, большую глубину и значительность. В первых ищут только познание и ничего более, чтобы из этого не вышло. Не существовало доселе еще ни одного философа, в чьих руках философия не превращалась бы в апологию познания. В этом пункте, по крайней мере, каждый философ – оптимист и уверен, что познанию должна быть приписана высшая полезность. Все они тиранизированы логикой. А логика есть по своему существу оптимизм. Седьмое. Возмутитель спокойствия в науке. Философия отделилась от науки, когда она поставила вопрос, каково то познание мира и жизни, при котором человек живет счастливее всего. Это совершилось в сократических школах. Точка зрения счастья задержала кровообращение научного исследования и задерживает его еще и поныне. Восьмое. Пневматическое объяснение природы. Метафизика объясняет книгу природы как бы пневматически, подобно тому, как церковь и ее ученые прежде толковали Библию. Нужна весьма большая рассудительность, чтобы применить к природе тот же самый характер строгого искусства объяснения, который филологи создали теперь для всех книг. Стараться просто понимать, что книга хочет сказать, а не подозревать двойной смысл и тем более не предполагать его заранее. Но подобно тому, как даже в отношении книг плохое искусство объяснения отнюдь не преодолено окончательно и в самом лучшем и образованном обществе еще постоянно наталкиваешься на остатки аллегорического и мистического толкования, так же дело обстоит и в отношении природы, и даже еще гораздо хуже. Девятое. Метафизический мир. Несомненно, что метафизический мир мог бы существовать. Абсолютная возможность этого вряд ли может быть оспариваема. Мы видим все вещи сквозь человеческую голову и не можем отрезать этой головы. А между тем все же сохраняет силу вопрос, что осталось бы от мира, если отрезать голову? Это есть чисто научный вопрос, мало способный озабочивать человека, но все, что доселе делало метафизические допущения ценными, ужасными, радостными для людей, что их создавало, есть страсть, заблуждение и самообман. Веру в них воспитывали не самые лучшие, а самые худшие методы познания. Открыть эти методы как основу всех существующих религий и метафизик значит опровергнуть их. Тогда все еще сохраняется указанная выше возможность. Но с ней просто нечего начать, не говоря уж о том, чтобы можно было ставить счастье, благо и жизнь в зависимость от хитросплетений такой возможности. Ибо о метафизическом мире нельзя было бы высказать ничего, кроме того, что он иной мир, что это есть недоступное, непостижимое иное бытие. Это была бы вещь с отрицательными качествами. Если бы существование такого мира было доказано совершенно точно, то все же было бы несомненно, что самое безразличное из всех познаний есть именно его познание. познание, еще более безразличное, чем моряку среди опасностей бури, познание химического анализа воды. 10. Безвредность метафизики в будущем. Как только религии, искусство и мораль будут описаны в их происхождении, так что их можно будет сполна объяснить, не прибегая к допущению метафизических вмешательств в начале и в середине пути, прекратится сильнейший интерес к чистой теоретической проблеме «вещи в себе» и «явления». Ибо, как бы дело ни обстояло здесь, через религию, искусство и мораль мы не прикасаемся к существу мира в себе, мы находимся в области представления, и никакое чаяние не может унести нас дальше. Вопрос о том, каким образом наша картина мира может так сильно отличаться от освоенного существа мира, будет с полным спокойствием предоставлен физиологии и истории развития организмов и понятий. 11. Язык как мнимая наука. Значение языка для развития культуры состоит в том, что в нем человек установил особый мир наряду с прежним миром, место, которое он считал столь прочным, что, стоя на нем, переворачивал остальной мир и овладевал им. Поскольку человек в течение долгих эпох верил в понятия и имена вещей, как «veterne veritates», он приобрел ту гордость, которая возвысила его над животным. Ему казалось, что в языке он действительно владеет познанием мира. Творец языка не был настолько скромен, чтобы думать, что он дал вещам лишь новое обозначение. Он мнил, напротив, что выразил в словах высшее знание вещей. И действительно, язык есть первая ступень в стремлении к науке. Вера в найденную истину явилась и здесь источником самых могущественных сил. Гораздо позднее, лишь теперь, людям начинает уясняться, что своей верой в язык они распространили огромное заблуждение. К счастью, теперь уже слишком поздно, и развитие разума, основанное на этой вере, не может быть снова отменено. И логика также покоится на предпосылках, которым не соответствует ничего в действительном мире, например, на допущении равенства вещей, тождества одной и той же вещи в различные моменты времени. Но эта наука возникла в силу противоположной веры, что такого рода отношения подлинно существуют в реальном мире. Так же обстоит дело с математикой, которая, наверное, не возникла бы, если бы с самого начала знали, что в природе нет точной прямой линии, нет действительного круга и нет абсолютного мерила величины. 12. Сон и культура. Мозговая функция, наиболее нарушаемая сном, есть память. Не то чтобы она совсем приостанавливалась, но она сведена к такому состоянию несовершенства, в каком она находилась, вероятно, в первобытные времена у всякого человека днем и наяву. Будучи произвольно испутанной, она постоянно смешивает вещи на основании самых мимолетных сходств. Но с такой же произвольностью и смутностью народы сочиняли свои мифологии, и еще теперь путешественники часто замечают, как сильно дикарь склонен к забывчивости и как его дух после краткого напряжения памяти начинает шататься по сторонам, и от простого утомления он говорит ложь и бессмыслицу. Но все мы во сне похожи на такого дикаря. Плохое узнавание виденного и ошибочное отождествление есть источник дурных умозаключений, в которых мы повинны во время сна. Так что, когда мы отдаем себе ясный отчет в нашем сне, мы пугаемся, что в нас таится столько безумия. Совершенная отчетливость всех представлений сна, которая опирается на безусловную веру в их реальность, напоминает нам состояние прежнего человечества, когда галлюцинации были чрезвычайно часты, иногда охватывали одновременно целые общины и целые народы. Итак, во сне и его грезах мы снова проходим урок прежнего человечества. 13. Логика сна. Во сне наша нервная система постоянно возбуждается множеством внутренних поводов. Почти все органы находятся в деятельности, кровь совершает свой бурный круговорот благодаря положению спящего, отдельные члены придавлены, покрывала влияют различно на ощущения, желудок переваривает и беспокоит своими движениями другие органы, кишечник извивается, положение головы определяет собой необычное положение мускулов. Ноги, оставаясь необутыми и не опираясь подошвами на почву, причиняют ощущение необычного, равно как и иное одеяние всего тела. Все это, ежедневно меняясь, усиливаясь и ослабевая, своей необычностью возбуждает всю систему вплоть до функций мозга. И таким образом у духа есть сотни поводов удивляться и искать причин этого возбуждения. Сон же есть искание и представление причин для этих возбужденных ощущений, то есть мнимых причин. У кого, например, ноги опоясаны двумя ремнями, тому может быть снится, что две змеи обвиваются вокруг его ног. Это есть сначала гипотеза, затем вера, сопровождаемая образным представлением и измышлением. Эти змеи должны быть кауза того ощущения, которое испытываю я, спящий. Так судит дух спящего. Умозаключенное таким образом прошлое становится для него благодаря возбужденной фантазии настоящим. Так всякий по личному опыту знает, как быстро спящий вплетает в свой сон доходящий до него сильный звук, например, звон колоколов или пушечный выстрел, то есть объясняет его задним числом, так что ему кажется, что он сперва пережил обусловливающие обстоятельства, а затем уже данный звук. Но почему же дух спящего всегда ошибается, тогда как дух бодрствующий обыкновенно столь трезв, осторожен и скептичен в отношении гипотез? Почему он удовлетворяется первой попавшейся гипотезой для объяснения чувства и тотчас же верит в ее истинность? Ибо во сне мы верим в сон, как будто он есть реальность, то есть мы считаем нашу гипотезу вполне доказанной. Я полагаю, как еще теперь человек умозаключает во сне, так человечество умозаключало и наяву много тысячелетий подряд. Первая кауза, которая приходила в голову, чтобы объяснить что-либо нуждавшееся в объяснении, была достаточна и принималась за истину. Так, согласно рассказам путешественников, поступают дикари еще и теперь. Во сне это первобытное свойство человечества возрождается в нас, ибо это есть основа, на которой развился и еще развивается в каждом человеке высший разум. Сон переносит нас назад, к отдаленным эпохам человеческой культуры, и дает нам средства лучше понять их. Сонное мышление удается нам теперь так легко, потому что в течение очень долгих периодов развития человечества мы были так хорошо приучены именно к этой фантастической и дешевой форме объяснения всего любой выдумкой. В этом смысле сон есть отдых для мозга, ибо днем последний должен удовлетворять более строгим требованиям, которые ставит мышлению более высокая культура. Сходное состояние, образующее прям-таки преддверие и ворота ко сну, мы можем испытать и при бодрствующем сознании. Когда мы закрываем глаза, то мозг создает множество световых впечатлений и цветов, вероятно, как своего рода отголосок и эхо всех тех световых ощущений, которые проникают к нему днем. Но рассудок в союзе с фантазией тотчас же перерабатывает эту самую по себе бесформенную игру цветов в определенные фигуры, образы, пейзажи, оживленные группы. Подлинный процесс при этом есть опять-таки известного рода умозаключение от действия к причине. Задаваясь вопросом, откуда эти световые впечатления и цвета, дух подставляет в качестве причин указанные фигуры и образы. Они кажутся ему источниками этих цветов и световых впечатлений, потому что он привык днем и при открытых глазах находить действующую причину каждого цвета, каждого светового ощущения. Здесь, следовательно, фантазия постоянно снабжает его образами, опираясь в своей деятельности на зрительные впечатления дня. И совершенно то же делает фантазия во сне, то есть мнимая причина выводится из действия и представляется после действия. И все это с необычайной быстротой, так что здесь, как когда смотришь на фокусника, может возникнуть неправильное суждение, и то, что следует одно за другим во времени, может показаться одновременным и даже в обратной последовательности. Из этих процессов мы можем усмотреть, как поздно развилось более острое логическое мышление, строгое отношение к причине и действию, если еще теперь наш разум и рассудок непроизвольно возвращаются в своих функциях к этим примитивным формам умозаключения, и мы приблизительно половину нашей жизни пребываем в этом состоянии. Точно так же поэт, художник измышляет для своих настроений душевных состояний причины, которые отнюдь не суть истинные. Он в этом смысле напоминает нам прежнее человечество и может содействовать пониманию последнего. 14. Отраженное звучание. Все более сильные настроения заставляют отраженно звучать родственные ощущения и настроения. Они как бы расталкивают память. Вместе с ними в нас что-то просыпается и сознает сходные состояния и их происхождение. Так образуются привычные быстрые сочетания чувств и мыслей, которые под конец, когда они следуют друг за другом с быстротой молнии, ощущаются уже не как комплексы, а как единство. В этом смысле говорят о нравственном чувстве, о религиозном чувстве, как будто все это суть единства. В действительности же это суть потоки, сотни источников и притоков. Здесь, как и во многих других случаях, единство слова ничуть не удостоверяет единство предмета. 15. В мире нет ничего внутреннего и внешнего. Подобно тому, как Демокрит перенес понятия «верх» и «низ» на бесконечное пространство, где они не имеют никакого смысла, так философы вообще перенесли понятие «внутри» и «снаружи» на сущность и явление мира. Они мнят, что глубокие чувства вводят глубоко внутрь и приближают к сердцу природы. Но эти чувства глубоки лишь в том смысле, что ими, еле заметно, постоянно возбуждаются известные сложные группы мыслей, которые мы называем «глубокими». Чувство глубоко, потому что мы считаем глубокой сопровождающую его мысль. Но глубокая мысль может все же быть весьма далека от истины, как, например, всякая метафизическая мысль. Если от глубокого чувства отнять примешанные к нему элементы мысли, то останется сильное чувство. Последнее же свидетельствует для познания только о самом себе, точно так же, как сильная вера доказывает только свою силу, а не истинность своего объекта. 16. Явление и вещь в себе. Философы имеют обыкновение становиться перед жизнью и опытом, перед тем, что они зовут миром явления, как перед картиной, которая развернута раз навсегда и неизменно указывает на одно и то же событие. Это событие, полагают они, надо правильно истолковать, чтобы отсюда умозаключить к существу, которое создало картину, то есть к вещи в себе, которую принято рассматривать как достаточное основание мира явлений. Напротив, более строгие логики, резко установив понятие метафизического как безусловного, а потому и необусловливающего, отвергли всякую связь между безусловным метафизическим миром и знакомым нам миром. Так что, по их мнению, именно в явлении отнюдь не является вещь в себе, и умозаключение от первого к последней должно быть отвергнуто. Обе стороны, однако, упустили из виду возможность, что эта картина, то, что люди теперь зовут жизнью и опытом, постепенно возникла и даже находится всецело в процессе становления, и потому не должна быть рассматриваема как постоянная величина, из которой можно было бы сделать или хотя бы только отвергнуть умозаключение к ее творцу, достаточному основанию. Благодаря тому, что в течение тысячелетий мы смотрели на мир с моральными, религиозными, эстетическими притязаниями, со слепым влечением, со страстью или страхом, в достаточной мере насладились бесчинством нелогичного мышления. Этот мир постепенно стал столь удивительно пестрым, ужасным, значительным и одухотворенным. Он приобрел краски, но мы сами были его колористами. Человеческий интеллект заставил явление явиться и внес свои ошибочные воззрения в вещи. Поздно, очень поздно, он опоминается. И теперь мир опыта и вещь в себе кажутся ему столь безусловно отличными и отделенными, что он отвергает умозаключение от первого ко второй или же грозно-таинственно требует отказа от нашего интеллекта, от нашей личной воли, чтобы тем самым прийти к сущности, чтобы стать подобным этой сущности. Другие же собрали все характерные черты нашего мира явлений, то есть сотканного из наших интеллектуальных заблуждений и прирожденного нам представления о мире, и вместо того, чтобы признать виновным интеллект, обвинили сущность вещей как причину этого действительно весьма жуткого характера мира и проповедовали спасение от бытия. Со всеми этими воззрениями когда-нибудь решительно справится постоянный и упорный процесс науки, который некогда отпразднует свой высший триумф в истории происхождения мышления, и результат, к которому он придет, быть может, сведется к следующему положению. То, что мы теперь зовем миром, есть результат множества заблуждений и фантазий, которые постепенно возникли в общем развитии органических существ, срослись между собой и теперь наследуются нами как скопленное сокровище всего прошлого, как сокровище, ибо на нем покоится ценность нашей человечности. От этого мира представлений точная наука действительно лишь в малой мере может освободить нас, что и отнюдь нежелательно, ибо она не может по существу уничтожить силу древних привычек чувства. Но она может постепенно, шаг за шагом, уяснять историю происхождения этого мира как представление и, по крайней мере, на мгновение возносить нас над всем этим процессом. Быть может, мы тогда познаем, что вещь в себе достойна гомерического смеха, ибо казалось, будто она содержит столь многое и даже все. На деле же она пуста, то есть лишена значения. 17. Метафизические объяснения. В юности человек ценит метафизические объяснения, потому что они обнаруживают ему в вещах, которые он находил неприятными или презренными, нечто весьма значительное. И если он недоволен собой, то это чувство облегчается, когда он узнает глубочайшую загадку мира или несчастье мира в том, что он не одобряет в себе. Чувствует себя самого менее ответственным и вместе с тем находить вещи более интересными, есть для него двойное благодеяние, которым он обязан метафизике. Позднее, правда, он начинает испытывать недоверие ко всему метафизическому способу объяснения. Тогда, быть может, он также усматривает, что эти результаты достижимы другим путем и более научным способом, что физические и исторические объяснения по меньшей мере столь же возбуждают это чувство безответственности и что интерес к жизни и ее проблемам разгорается при этом, быть может, еще более. 18. Основные вопросы метафизики. Если некогда будет написана история происхождения мышления, то будет озарено новым светом и следующее суждение одного выдающегося логика. Первичный всеобщий закон познающего субъекта состоит во внутренней необходимости познавать каждый предмет сам по себе, в его собственном существе, как тождественный самому себе, то есть как самостоятельно существующий и в основе пребывающий и неизменный, словом, как субстанцию. Имеется в виду Африкан Александрович Шпир. 1837-1890, немецкий философ русского происхождения. И этот закон, который назван здесь первичным, имеет происхождение. Когда-нибудь будет показано, как постепенно в низших организмах возникла эта склонность. Как подслеповатые кротовьи глаза этих организаций сначала видели всюду одно и то же. Как затем, когда стали ощутительнее различные возбуждения, удовольствия и страдания, постепенно начали различаться разные субстанции, но каждая с одним только атрибутом, то есть с единственным своим отношением к такому организму. Первая ступень логического есть суждение. Сущность же его состоит, согласно признанию лучших логиков, в вере. В основе всякой веры лежит чувство приятного или болезненного в отношении к ощущающему субъекту. Новое, третье чувство, как результат двух предшествовавших отдельных чувств, есть суждение в его низшей форме. Нас, органических существ, первоначально интересует в каждой вещи только ее отношение к нам в смысле удовольствия и страдания. Между моментами, когда мы сознаем это отношение, между состояниями чувств лежат состояния покоя, бесчувственности. Тогда мир и все вещи лишены интереса для нас. Мы не замечаем никакого изменения в них. Как еще теперь человек, страстно заинтересованный чем-либо, не замечает, когда кто-нибудь проходит мимо него. Для растения обыкновенно все вещи покойны, вечны. Каждая вещь равна самой себе. От периода низших организмов человек унаследовал веру, что существуют одинаковые вещи. Лишь опыт, развитый при высшем уровне науки, противоречит этому суждению. Первичная вера всего органического с самого начала состоит, быть может, даже в том, что весь остальной мир един и неподвижен. Менее всего этой первичной ступени логического развития доступна мысль о причинности. Еще теперь даже мы в сущности считаем все ощущения и действия актами свободной воли. Когда чувствующий индивид рассматривает самого себя, всякое ощущение, всякое изменение представляется ему чем-то изолированным, то есть безусловным, бессвязным. Оно всплывает из нашего сознания без связи с прошедшим или будущим. Мы чувствуем голод, но первоначально не думаем, что организм ищет самосохранение. Напротив, это чувство, по-видимому, сказывается без основания и цели. Оно изолируется и считает себя произвольным. Итак, вера в свободу воли есть первоначальное заблуждение всего органического мира, столь же старое, как и первые пробуждения логической мысли. Вера в безусловные субстанции и в одинаковые вещи есть также первоначальное, столь же старое заблуждение всего органического мира. И поскольку вся метафизика преимущественно занималась субстанцией свободы воли, ее можно обозначить как науку, трактующую об основных заблуждениях человека, но только так, как будто бы это были основные истины. 19. Число. Открытие законов чисел было сделано на почве первоначально уже господствовавшего заблуждения, что существует множество одинаковых вещей, тогда как в действительности нет ничего одинакового. И по меньшей мере, что существуют вещи, тогда как не существует никакой вещи. Допущение множественности всегда уже предполагает, что существует нечто, что встречается неоднократно. Но именно здесь уже царит заблуждение, уже здесь мы измышляем сущности, единства, которых нет на самом деле. Наши ощущения пространства и времени ложны, ибо, будучи последовательно проверены, они приводят к логическим противоречиям. Во всех научных выводах мы неизбежно всегда включаем в расчет некоторые ложные величины, но так как эти величины, по крайней мере, постоянны, как, например, наше ощущение времени и пространства, то результаты науки приобретают все же совершенную строгость и точность в их взаимоотношении между собою. На них можно опираться, до того последнего, конечного вывода, в котором ошибочные основные допущения, упомянутые постоянные ложные величины, вступают в противоречие с результатами, например, в атомистической теории. Тут мы все еще чувствуем себя вынужденными допустить вещь или материальный субстрат, который движется, тогда как вся научная работа именно и преследовала задачу разложить все вещеобразное, материальное, на движение. Мы и здесь еще различаем в нашем ощущении между движущим и движимым и не можем выйти из этого круга, ибо вера в вещи издавна вросла в наше существо. Если Кант говорит, разум не черпает своих законов из природы, а предписывает их последней, то это совершенно верно в отношении понятия природы, которое мы принуждены связывать с ней. Природа равна мир как представление, то есть как заблуждение, но которое есть суммирование множества заблуждений разума. К миру, который не есть наше представление, совершенно неприменимы законы чисел. Последние имеют значение только для человеческого мира. 20. Несколько ступеней назад. Одна, несомненно, весьма высокая ступень образования достигнута, когда человек преодолевает суеверные и религиозные понятия и страхи и, например, уже не верит больше в милых ангелочков и в первородный грех, а также отвыкает говорить о спасении души. Достигнув этой ступени освобождения, он должен еще с величайшим напряжением своей рассудительности преодолеть метафизику. Но тогда необходимо обратное движение. Он должен понять историческую, а также и психологическую правомерность таких представлений. Он должен познать, что величайшая помощь человечеству исходила оттуда, и что без такого обратного движения можно было бы лишиться лучших результатов, достигнутых человечеством доселе. В отношении философской метафизики я вижу теперь все больше людей, которые достигли отрицательной цели, именно что всякая положительная метафизика есть заблуждение, но лишь немногих, которые спустились несколькими ступенями ниже. Ибо существенное заключается в том, чтобы смотреть поверх последней ступени лестницы, а не успокаиваться на ней. Самые просвещенные люди достигают лишь того, что освобождаются от метафизики и оглядываются на нее сознанием своего превосходства, тогда как и здесь, как на ипподроме, необходимо свернуть с финишной черты. 21. Предположительная победа скепсиса. Попробуем признать исходную точку скептицизма. Допустим, что не существует другого метафизического мира, и что все заимствованные из метафизики объяснения единственного знакомого нам мира непригодны для нас. Какими глазами стали бы мы тогда смотреть на людей и вещи? Это можно представить себе, и это полезно сделать, даже если вопрос, доказали ли Кант и Шопенгауэр научно что-либо метафизическое, был бы отвергнут. Ибо с точки зрения исторической вероятности весьма возможно, что некогда в этом отношении люди станут в общем и целом скептиками. И вот вопрос гласит, как сложится тогда человеческое общество под влиянием такого настроения? Быть может, научное доказательство какого-либо метафизического мира уже настолько трудно, что человечество не может более отрешиться от недоверия к нему? А когда чувствуешь недоверие к метафизике, то это в общем и целом приводит к таким же результатам, как если бы она была прямо опровергнута, и в нее нельзя было бы верить. Исторический вопрос в отношении неметафизического настроения человечества остается в обоих случаях одинаковым. 22. Неверие в монументум эре Перенниус, памятник вечнее меди. Латынь, Гораций. Существенный ущерб, который приносит с собой уничтожение метафизических воззрений, состоит в том, что индивид слишком пристально всматривается в свою краткую жизнь и не получает никаких более сильных импульсов, которые заставляли бы его работать над длительными, предназначенными для столетий, организациями. Он хочет сам срывать плоды с дерева, которое он сажает, и потому он не хочет более сажать те деревья, которые требуют векового, равномерного ухода и которые предназначены бросать тень на долгие ряды поколений. Ибо метафизические воззрения дают веру, что в них содержится последний, окончательный фундамент, на котором отныне должна покоиться и созидаться вся будущность человечества. Отдельная личность содействует своему спасению, когда она, например, строит церковь или основывает монастырь. Это, как она думает, зачитывается и воздается ей в вечной жизни души. Это есть работа над вечным спасением души. Может ли наука пробуждать такую же веру в свои результаты? В действительности она нуждается в сомнении и недоверии, как в своих вернейших союзниках. Тем не менее, со временем сумма неприкосновенных истин, то есть истин, выдерживающих все бури скепсиса и все разрушения, например, в диететике здоровья, может настолько увеличиться, что ввиду их люди решатся создавать вечные произведения. Пока же контраст нашего возбужденного эфемерного бытия по сравнению с медлительным спокойствием метафизических эпох действует еще слишком сильно, ибо обе эпохи стоят еще очень близко друг от друга. Даже отдельный человек переживает теперь так много внутренних и внешних эволюций, что не решается устроиться прочно и раз навсегда хотя бы только в расчете на свою собственную жизнь. Вполне современный человек, который, например, хочет построить себе дом, испытывает при этом чувство, как будто он живьем намерен замуровать себя в мавзолей. 23. Эпоха сравнения. Чем менее люди связаны традицией, тем сильнее становится внутреннее движение мотивов, и тем больше, соответственно, тому становится, в свою очередь, внешнее беспокойство, взаимное столкновение людских течений, полифония стремлений. Для кого существует еще ныне строгое принуждение прикрепить себя и свое потомство к определенному месту? Для кого вообще существует еще что-либо строго связывающее? Если люди воспроизводят теперь одновременно все роды художественного стиля, то точно так же и все ступени и виды нравственности, обычаев, культур. Такая эпоха приобретает значение тем, что в ней могут быть сравниваемы и одновременно переживаемы самые различные миропонимания, нравы, культуры. Что прежде, ввиду всегда локализованного господства каждой культуры, было невозможно, подобно тому, как и все роды художественного стиля были связаны известным местом и временем. Теперь рост эстетического чувства будет произносить окончательный приговор над столь многими поддающимися сравнению формами. Оно заставит вымерить большинство из них, именно те, которые отвергнуты этим приговором. Точно так же теперь совершается отбор между формами и привычками более высокой нравственности, отбор, целью которого может быть только гибель низших форм нравственности. Такова эпоха сравнения. В этом ее гордость, но, как и надлежит быть, так же и ее страдание. Не будем бояться этого страдания. Напротив, постараемся представить себе задачу, которую ставит нам эпоха как можно более высокой. И тогда нас благословит за это потомство. То потомство, которое будет сознавать свое превосходство как над замкнутыми оригинальными народными культурами, так и над культурой сравнения, но будет с благодарностью озираться назад, на оба вида культуры, как на достойные почитания древности. 24. Возможность прогресса. Когда ученый старой культуры дает себе клятву не иметь сношений с людьми, которые верят в прогресс, он прав. Ибо старая культура имеет свое величие и благость позади себя. И историческое образование вынуждает признать, что ей никогда уже не удастся восстановить былую свежесть. Нужна невыносимая тупость или столь же несносная мечтательность, чтобы отрицать это. Но люди могут сознательно решиться развивать в себе новую культуру, тогда как прежде их развитие шло бессознательно и случайно. Они могут создать теперь лучшие условия для рождения людей, для их питания, воспитания, обучения. Они могут рассудительно управлять миром как целым, взаимно оценивать и распределять общие силы человечества. Эта новая, сознательная культура уничтожает старую, которая, рассматриваемая в целом, вела бессознательную животную или растительную жизнь. Она уничтожает также недоверие к прогрессу. Прогресс возможен. Я хочу сказать, преждевременно и почти бессмысленно верить, что прогресс должен наступить необходимо, но как можно отрицать, что он возможен? Напротив, прогресс в духе старой культуры и на ее пути даже немыслим. Когда романтическая фантастика все еще употребляет слово «прогресс» в применении к своим целям, например, к замкнутым оригинальным народным культурам, то она, во всяком случае, заимствует его образ из прошлого. Ее мышление и представления в этой области лишены всякой оригинальности. 25. Частная и мировая мораль. С тех пор, как утрачена вера, что Бог руководит судьбами мира в целом, и, несмотря на все кажущиеся уклонения в пути человечества, все же превосходно ведет его, люди должны сами ставить себе вселенские, объемлющие всю землю цели. Прежняя мораль, в особенности мораль Канта, требует от отдельного человека действий, которых можно желать от всех людей. Это было прекрасное наивное мнение. Как будто кто-либо без дальнейших размышлений знает, при каком поведении человечество как целое преуспевает, то есть какие действия вообще желательны. Эта теория, подобна учению о свободе торговли, предполагает, что всеобщая гармония должна возникнуть сама собою по врожденным законам развития. Быть может, будущий обзор потребностей человечества признает отнюдь нежелательным, чтобы все люди поступали одинаково. Напротив, в интересах вселенской цели придется для отдельных этапов человечества поставить специальные задачи, при случае, быть может, даже дурные задачи. Во всяком случае, если человечество не хочет погубить себя таким планомерным всеобщим управлением, то должно быть найдено в неизвестном доселе размере знания условий культуры как научное мерило для вселенских целей. В этом состоит огромная задача великих умов ближайшего века. 26. Реакция как прогресс. Иногда появляются резкие, могущественные и захватывающие, но тем не менее отсталые умы, которые еще раз воскрешают пройденную фазу человечества. Они служат доказательством, что новые направления, которым они противодействуют, еще недостаточно сильны, что в них чего-то не хватает. Иначе последние сумели бы лучше отразить этих заклинателей прошлого. Так, например, реформация Лютера свидетельствует о том, что в его эпоху все движения свободы духа были еще неверными, робкими, юношескими. Наука еще не могла поднять головы. И даже все возрождение кажется первой весной, которая почти вновь засыпается снегом. Но и в нашем столетии метафизика Шопенгауэра доказала, что и теперь еще научный дух недостаточно силен. Поэтому средневековое христианское миропонимание и человекоощущение могло еще раз полностью воскреснуть в учении Шопенгауэра, несмотря на давно уже осуществленное уничтожение всех христианских догматов. Науки в его учении хоть отбавляй, но не она властвует над последним, а, напротив, старая, хорошо знакомая метафизическая потребность. Несомненно, одним из величайших и неоценимых преимуществ, которые мы получаем от Шопенгауэра, является то, что он временно оттесняет наши чувства назад, к старым, могущественным формам понимания мира и людей, которым иначе мы не так легко нашли бы путь. Приобретение для истории справедливости весьма велико. Я думаю, теперь никому не удалось бы легко, без помощи Шопенгауэра, проявить справедливость к христианству и его азиатским родственникам, что в особенности невозможно на почве еще существующего христианства. Лишь после этого великого успеха справедливости, лишь после того, как нам довелось исправить в столь существенном пункте исторический метод рассмотрения, который принесла с собой эпоха Просвещения, мы вправе снова нести далее знамя Просвещения, знамя, на котором написаны три имени – Петрарки, Эразма и Вольтера. Из реакции мы сделали прогресс. 27. Замена религии. Считается одобрением какой-либо философии, если ее признают заменой религии для народа. И действительно, в духовной экономии иногда необходимы переходные группы мыслей. Так переход от религии к научному миропониманию есть насильственный опасный скачок, которого нельзя рекомендовать. В этом смысле указанное одобрение справедливо. Но нужно, наконец, также понять, что потребности, которые удовлетворяла религия и отныне должна удовлетворять философия, не неизменны. Сами эти потребности можно ослабить и истребить. Вспомним, например, христианскую душевную нужду, вздохи о внутренней испорченности, заботу о спасении. Все это суть представления, проистекающие только из заблуждений разума и заслуживающие не удовлетворения, а уничтожения. Философия может быть полезна либо тем, что она также удовлетворяет эти потребности, либо тем, что она их устраняет. Ибо это суть привитые, ограниченные во времени потребности, которые покоятся на предпосылках, противоречащих предпосылкам науки. Здесь в качестве перехода следует скорее воспользоваться искусством, чтобы облегчить перегруженную чувствами душу, ибо искусство гораздо менее поддерживает эти представления, чем метафизическая философия. От искусства можно затем легче перейти к действительно освобождающей философской науке. 28. Обесславленные слова. Долой изношенные до скуки слова оптимизм и пессимизм. Со дня на день уменьшается повод употреблять их. Лишь болтуны нынче все еще не могут обойтись без них. Ибо к чему непременно быть оптимистом, если уже не приходится защищать Бога, который должен был создать лучший из миров, будь он сам благом и совершенством, и какой мыслитель нуждается теперь в гипотезе Бога? Но точно так же отсутствует и всякий повод к пессимистическому вероучению, если не нуждаешься в том, чтобы досаждать адвокатам Бога, богословам или богословствующим философам, и подчеркнуто защищать противоположное утверждение, что зло властвует, что страдание превышает удовольствие, что мир есть неудачное создание, проявление злой воли к жизни. Но кто еще заботится теперь о богословах, кроме самих богословов? Если отвлечься от всякого богословия и борьбы с ним, то ясно, что мир не хорош и не дурен. Еще менее есть лучший или худший из миров, и что понятия доброго и злого имеют смысл лишь в применении к людям, да и здесь, пожалуй, неправомерны в их обычном употреблении. От хулящего и словословящего миропонимания мы, во всяком случае, должны уклониться. 29. Упоенность благоуханием цветов. Обыкновенно думают, что судно человечества сидит тем более глубоко, чем более оно нагружено. Полагают, что чем глубже человек мыслит, чем нежнее он чувствует, чем выше он себя ценит, чем дальше расстояние, отделяющее его от других животных, чем более он является гением среди животных, тем более он приближается к действительной сущности мира и к ее познанию. Он действительно и осуществляет это через науку. Но он воображает, что еще в большей мере делает это через свои религии и искусства. Последняя суть, правда, цветки мира, но они отнюдь не ближе к корню мира, чем стебель. Из них нельзя ничуть лучше постигнуть сущность вещей, хотя почти все так думают. Заблуждение сделало человека столь глубоким, нежным изобретательным, что он вырастил такие цветы, как религии и искусство. Чистое познавание было бы не в состоянии сделать это. Кто открыл бы нам сущность мира, тот причинил бы нам всем самое неприятное разочарование. Не мир как вещь в себе, а мир как представление, как заблуждение, столь значителен, глубок, чудесен и несет в своем лоне счастье и несчастье. Этот результат ведет к философии логического отрицания мира, которое, впрочем, столь же хорошо соединимо с практическим утверждением мира, как и с его противоположностью. 30. Дурные привычки в умозаключении. Самые ошибочные умозаключения людей – суть следующие. Вещь существует, следовательно, она имеет право на это. Здесь от жизнеспособности умозаключают к целесообразности и от целесообразности к правомерности. Далее. Такое-то мнение дает счастье, следовательно, оно истинно. Действие его хорошо, следовательно, оно само хорошо и истинно. Здесь действию приписывают предикат приносящего счастье, хорошего в смысле полезности, и затем переносят на причину тот же предикат хорошего, но уже в смысле логической правомерности. Обращение суждений гласит, что-либо не может пробиться, удержаться, следовательно, оно не право. Мнение мучит, возбуждает, следовательно, оно ложно. Свободный ум, который слишком часто встречается с такого рода умозаключениями и страдает от их результатов, часто впадает в искушение делать противоположные выводы, которые, в общем, разумеется, также суть ложные умозаключения. Что-либо не может пробиться, следовательно, оно хорошо. Мнение тревожит, беспокоит, следовательно, оно истинно. 31. Нелогичное необходимо. К вещам, которые могут привести в отчаяние мыслителя, принадлежит познание, что нелогичное тоже необходимо для человека, что из него проистекает много хорошего. Оно столь крепко засело в страстях, в языке, в искусстве, в религии и вообще во всем, что делает жизнь ценной, что его нельзя извлечь, не нанеся тем самым неисцелимого вреда всем этим прекрасным вещам. Лишь самые наивные люди могут верить, что природа человека может быть превращена в чисто логическую. Но если бы существовали степени приближения к этой цели, как много пришлось бы потерять на этом пути? Даже разумнейший человек нуждается от времени до времени в природе, то есть в своем основном нелогичном отношении ко всем вещам. 32. Несправедливость необходима. Все суждения о ценности жизни развиты нелогично и потому несправедливы. Нечистота суждения лежит прежде всего в характере доступности материала, который именно весьма неполен. Во-вторых, в способе, каким ему подводится итог. И в-третьих, в том, что каждая отдельная часть материала есть, в свою очередь, результат нечистого познавания, и притом совершенно неизбежно. Ни один опыт, например, о человеке, как бы близок нам ни был последний, не может быть настолько полным, чтобы мы имели логическое право подвести ему общий итог. Все оценки преждевременны и неизбежно должны быть таковыми. Наконец, мера, которую мы мерим, наше существо, есть не неизменная величина. У нас есть настроение и колебания. И все же мы должны были бы знать себя как прочное мерило, чтобы справедливо оценить отношение какой-либо вещи к нам. Быть может, из этого должно вытекать, что вообще не следует судить. Если бы только можно было жить, не производя оценок, не имея симпатии и антипатии, ибо всякая симпатия и антипатия связаны с оценкой, инстинкта, влекущего к чему-либо или отвлекающего от чего-либо, без сознания того, что хочешь полезного и избегаешь вредного, инстинкта, без некоторого рода познающего определения ценности цели, не существует у человека. Мы изначально нелогичные и потому несправедливые существа. И можем познать это. И это есть одна из величайших и самых неразрешимых дисгармоний бытия. 33. Заблуждение о жизни необходимо для жизни. Всякая вера в ценность и достоинство жизни основана на нечистом мышлении. Она возможна только потому, что сочувствие к общей жизни и страданиям человечества весьма слабо развито в личности. Даже те редкие люди, мысль которых вообще выходит за пределы их собственной личности, усматривают не эту всеобщую жизнь, а только ограниченные части последней. Если уметь обращать взор преимущественно на исключения, я хочу сказать, на высокие дарования и богатые души, если их возникновение считать целью мирового развития и наслаждаться их деятельностью, то можно верить в ценность жизни именно потому, что при этом упускаешь из виду других людей, то есть мыслишь нечисто. И точно так же, пусть даже сосредоточиваясь на всех людях, но признавая в них действие только одного рода мотивов, менее эгоистических, и прощая им другие влечения, можно опять-таки надеяться на что-либо от всего человечества и постольку верить в ценность жизни, следовательно, и в этом случае благодаря нечистоте мышления. Будешь ли поступать так или иначе, при таком отношении к жизни являешься исключением среди людей. Но ведь огромное большинство людей как раз выносит жизнь без особого ропота и, следовательно, верит в ценность жизни. И притом именно потому, что каждый ищет и утверждает только себя самого и не выходит за пределы себя, как упомянутое исключение. Все вне личное для них совсем незаметно или, в крайнем случае, заметно лишь как бледная тень. Следовательно, ценность жизни для обыкновенного, повседневного человека основана исключительно на том, что он придает себе большее значение, чем всему миру. Большой недостаток фантазии, которым он страдает, обусловливает то, что он не может вчувствоваться в другие существа и потому принимает в их судьбе и страданиях лишь минимальное участие. Тот же, кто действительно способен на участие, должен был бы отчаяться в ценности жизни. Если бы ему удалось охватить и ощутить совокупное сознание человечества, он разразился бы проклятием в адрес существования, ибо человечество в целом не имеет никаких целей. Следовательно, человек, созерцая жизненный путь, мог бы найти в нем не утешение и поддержку себе, а только отчаяние. Если при всем, что он делает, он видит конечную бесцельность человека, то его собственная деятельность приобретает в его глазах характер бесплодной траты сил. Сознавать же себя в качестве части человечества, а не только в качестве индивида, расточаемым, подобно тому, как природа на наших глазах расточает отдельные цветки, есть чувство, превышающее все другие. Но кто способен на него? Конечно, только поэты. Поэты же всегда умеют утешиться. 34. К успокоению. Но не становится ли вся наша философия трагедией? Не становится ли истина враждебной жизни и улучшению? Один вопрос, по-видимому, вертится у нас на языке и все же боится быть услышанным. Можно ли сознательно пребывать в неправде? Или, если это неизбежно, то не следует ли тогда предпочесть смерть? Ибо долга более не существует. Мораль, поскольку она содержала долг, в такой же мере ведь уничтожена нашим пониманием, как и религия. Познание может сохранить в качестве мотивов только удовольствие и страдание, пользу и вред. Но в какое отношение встанут эти мотивы к чувству истины? Ведь и они соприкасаются с заблуждениями, поскольку, как указано, симпатия и антипатия и их весьма несправедливые оценки существенно определяют наше удовольствие и страдания. Вся человеческая жизнь глубоко погружена в неправду. Отдельный человек не может извлечь ее из этого колодца, не возненавидя при этом из глубины души своего прошлого, не признавая нелепыми свои нынешние мотивы, вроде мотива чести, и не встречая насмешкой и презрением тех страстей, которые проталкивают его к будущему и к счастью в будущем. Правда ли, что для нас остается только миросозерцание, которое в качестве личного результата влечет за собой отчаяние и в качестве теоретического результата – философию разрушения. Я думаю, что в последующем действии познания решающее значение имеет темперамент человека. Столь же легко, как описанное последующее действие, возможное у отдельных натур, я мог бы себе представить и иное, в силу которого возникла бы более простая и более чистая от аффектов жизнь, чем нынешняя. Так что сперва, правда, по старой унаследованной привычке сохранили бы еще силу старые мотивы, более бурные страсти. Но постепенно они становились бы слабее под влиянием очищающего познания. Под конец мы стали бы жить среди людей и с самими собой, как среди природы, без похвалы, порицания, рвения, наслаждаясь как зрелищем многим, чего доселе мы могли только бояться. Мы освободились бы от напыщенности и не ощущали бы подстрекательства мысли, что человек — это не только природа или нечто большее, чем природа. Правда, для этого требуется, как сказано, хороший темперамент, крепкая, кроткая и в основе жизнерадостная душа, настроение, которое не должно было бы остерегаться козней и внезапных взрывов, и в своих проявлениях было бы совершенно свободно от ворчащего тона и озлобленности. Этих известных неприятных качеств старых собак и людей, которые долго сидели на цепи. Напротив, человек, с которого в такой мере спали обычные цепи жизни, что он продолжает жить лишь для того, чтобы все лучше познавать, такой человек должен уметь без зависти и досады отказываться от многого и даже от всего, что имеет цену для других людей. Его должно удовлетворять как самое желанное состояние, такое свободное парение над людьми, обычаями, законами и привычными оценками. Радость от такого состояния он охотно делит с другими, и, быть может, у него нет ничего иного, чем бы он мог поделиться, что, впрочем, есть еще одно лишение, еще одно лишнее отречение. И если, несмотря на это, от него потребуют большего, то он благожелательно покачает головою, покажет на своего брата, свободного человека, действия и, быть может, не скроет некоторые насмешки, ибо свобода последнего есть дело особое.